Глава 15. Магия и магия. Саймон стоял у выходившего на морской берег окна своей комнаты камеры. На горизонте больше не было ночи. Там висела сплошная стена огня. Она достигала неба, словно само море и все в нем живущее питало этот огонь. Каждой своей жилкой Саймон жаждал действия. Он знал, что за этой стеной огня где-то там Джелит. Но между ними не было контакта. Последнее из того, что он услышал, это ее призыв, словно крик о помощи. Видимо, какой-то новый трюк Колдоров. Ни одно деревянное судно не рискнет пробиться сквозь эту огненную стену. Однако внизу, среди утесов, началась какая-то суматоха. Видимо, те, кто служил Колдором, собрались на берегу и наблюдали за стеной пламени. Саймон был уверен, что там был по меньшей мере один настоящий Колдор. Он заметил серый костюм, шлем на голове, белое пятно лица. Похоже было на то, что происходящее на море настолько важно, что хозяин решил сам удостовериться, не полагаясь на донесение слуг. Откуда-то выползли на берег вездеходы, теперь они были с зажженными фарами, освещавшими дорогу среди скал. Саймон был уверен, что где-то далеко, за скалами, виден яркий свет, происхождение которого было ему непонятно. Колдоры явно торопились. Но ведь еще не прибыла армада Эсткарпа. К тому же этот странный пожар на море задержит любые корабли. Но тогда в чем же дело? С тех пор, как Саймон очутился в этой комнате, никто к нему не приходил. Ему оставалось только наблюдать и ждать. Вся эта суета и возня Колдоров наводила на мысль о том, что они заняты чем-то очень для них важным. Быть может, они возятся со своими вратами в пространстве и времени? Может быть, они собираются возвратиться в свой мир? Нет, вряд ли. Они ведь стремятся к власти в этом мире. Значит, скорее всего, они сейчас заняты переброской своего оружия или подвозом новобранцев, ведь их так мало, самих Колдоров. И, скорее всего, они заняты именно этим, так как вряд ли могут вернуться в свой мир, который их изгнал когда-то. Саймон прислонился головой к прохладной стене и попытался сосредоточиться, чтобы вызвать Джелит. Но он ощутил только непроницаемую стену защиты Колдоров. Лоис. А где сейчас находится Лоис? С тех пор, как они прибыли, он не видел девушку и не знал, где она. Саймон сосредоточился на мысли о Лоис. Он вызвал ее. «Я здесь». Ответ был тихим и слабым. Саймон отчаянно напрягся, испытывая почти физическую боль. «Где ты находишься?» «Комната. Скалы». Слабо донеслось до него. «Джелит?» — с надеждой спросил он. «Она приближается». На этот раз ответ был твердый, уверенный. Саймон был поражен. Откуда же Лоис может знать это? Да еще утверждать с такой уверенностью. Он снова попытался связаться с Джелит, но барьер не исчез. «Откуда ты знаешь?» — резко спросил он Лоис. «Алдис знает». «Алдис». Саймон больше не сомневался, что Колдоры устроили ловушку для Джелит. «Да», — подтвердила Лоис. «Каким же образом?» «Ты... я...» Ответ едва донесся до него, и сколько он ни бился, контакт с Лоис был потерян. Саймон отошел от окна и в который раз оглядел комнату. Он прекрасно знал, что выхода отсюда нет, но он должен что-то непременно предпринять, иначе он сойдет с ума. Должен же быть какой-то выход. «Можно же как-то помешать Колдорам!» Саймон напряг память и постарался припомнить убранство того зала в Сипаре, где он нашел мертвого Колдора в шлеме, соединявшемся проводами с многочисленными машинами. Саймон уже тогда понял, что Колдоры управляют машинами силой своей мысли. В этом мнении его утвердил лифт в Сипаре. Сначала им страшились пользоваться, а потом поняли, что лифт повинуется мысленным приказам. Стоит только подумать о нужном этаже, и лифт туда доставит. Итак, Колдоры действуют силой своей мысли, заставляя работать механизмы. Но ведь сила волшебниц Эсткарпа — это тоже сила мысли. Но только те оказывают прямое воздействие на стихии без тех посредников механизмов, которыми пользуются Колдоры. А это значит, что сила волшебниц вполне может оказаться более могучей, чем сила Колдоров. Саймон сжал кулаки. Он не мог идти против Колдоров с голыми руками. У него не было никакого оружия, кроме собственного разума. но он никогда еще не пытался сражаться с силой мысли. Джелет, а кроме того и властительницы тоже соглашались, что он обладает даром, никогда не проявлявшимся ни у одного мужчины в этом мире. Но этот дар был всего лишь бледной тенью могучего дара волшебниц, которые к тому же специально обучались пользованию им. А он никогда этому не учился, не тренировал своих способностей. Саймон перевел взгляд со своих рук на запертые дверцы столиков и стоящих по стенам шкафов. Он непременно должен сделать что-нибудь, пусть даже разум его не выдержит такого напряжения. Он должен, должен. И он напряг всю свою волю. Желание вырваться из темницы стало таким сильным, что затопило все остальные чувства. Он пожелал, чтобы дверь перед ним открылась. Саймон представил себе в мельчайших подробностях замок, каким он был в его родном мире, потом стал подробно представлять себе картину открывания замка. Вполне возможно, этот чужой механизм сильно отличается от того, к которому он привык, и все его усилия окажутся тщетными. Но Саймон не сдавался. Он разжигал в себе желание открыть замок, и это желание было таким жгучим, что силы покинули его. Он едва добрел до койки и рухнул на нее. Но все время он не отводил взгляда от дверцы одного из шкафов. Замок должен покориться его воле. Он весь дрожал от отчаянных усилий, когда дверца шкафа распахнулась, и он увидел содержимое. С минуту Саймон неподвижно сидел на койке, сам себе не веря. Но это не было галлюцинацией, не было обманом. Он на самом деле сделал это. Потом он подошел к шкафу и опустился на колени. То, что лежало внутри него, не давало ему никаких средств к побегу. Груда коробочек, внутри которых находились узкие металлические полоски, свернутые в тугие спирали. На них были выдавлены какие-то знаки. Саймон решил, что это своего рода записи, но сейчас его интересовало только устройство замка. Он лег на пол и наполовину ощупью, наполовину зрительно несколько минут изучал механизм. Затем встал, подошел к другому шкафу. Открыть его теперь было делом нескольких минут. Внутри Саймон нашел то, что могло послужить ему пропуском внутри здания — прозрачные мешки с одеждой колдеров. К сожалению, тот, кому эта одежда принадлежала, был не таким крупным, как Саймон, но выбирать не приходилось. Брюки были чуть ниже колен, а пиджак трещал на плечах Саймона. Но в конце концов сойдет и так. Теперь замок на двери. Если только он действует по тому же принципу, что и замки шкафов, то... Саймон представил себе замок в мельчайших подробностях. «Отопрись! Отопрись!» Раздался щелчок, но дверь не отошла в сторону, как дверца шкафов, и поэтому Саймону пришлось толкнуть ее рукой. Он выглянул в коридор с некоторой опаской, потому что помнил, что в Сипаре, когда кто-то шел по коридору, откуда-то сверху голос предупреждал, что заметно каждое движение. Здесь могла быть такая же система, и поэтому приходилось рисковать. Он двинулся по коридору, внимательно прислушиваясь. Если он воспользуется лифтом, то может попасть вниз, но как раз там сейчас полно людей. Ему же необходимо получить свободу действий. Лоис. Саймон нахмурился. Лоис и Алдис. Ловушка для Джелет. Где же может быть в этом сооружении девушка? Он не осмеливался снова вступать в контакт. В этом же коридоре еще четыре двери. Колдеры, возможно, помещают пленных поближе друг к другу. Что Лоис сказала? Комната и скалы. Очень может быть, что окна ее комнаты выходят на скалы. Те комнаты, двери которых находились слева от него, как раз и должны выходить на скалы. Саймон толкнул дверь первой комнаты. Она сразу же поддалась под его рукой. Он быстро отошел к соседней двери. Эта дверь была заперта. Правда, Лоис не обязательно была за этой дверью, но приходилось рисковать. Саймон сосредоточился на замке. Теперь все было гораздо легче, раз он уже представлял механизм замка. Он ощутил уверенность в себе. Внутри этой крепости колдеров он больше не пленник. Правда, оставалось то оцепенение, которым они сковывали его тело. Сможет ли он при необходимости также успешно справиться с ним? Саймон этого не знал и не стремился проверить. Дверь открылась со второй попытки. Саймон осторожно отодвинул ее и заглянул в комнату. Лоис стояла спиной к нему, облокотившись на подоконник, глядя в ночь. Она казалась такой маленькой и беззащитной. Как показалось Саймону, она была одна, но твердой уверенности в этом не было. И тогда он снова прибегнул к своей новой способности. Пожелал, чтобы она повернулась. Она чуть слышно вскрикнула, увидев его, потом отшатнулась и закрыла лицо руками. Саймон понял, что она приняла его за одного из колдеров. «Лойс!» — произнес он шепотом и стащил с головы плотно прилегавший колдерский шлем. Ее била дрожь, но, услышав его шепот, она опустила руки и уставилась на него. Страх на ее лице сменился удивлением. Она ничего не сказала, но, оторвавшись от стены, кинулась к нему. Она вцепилась пальцами в его серый костюм, глаза ее были широко открыты, губы побелели. Она едва сдерживала крик. «Пошли!» Саймон крепко обхватил ее за плечи и вывел в коридор. Понадобилось одно мгновение, чтобы закрыть дверь, и они двинулись в путь. Но все, что Саймону было известно, это два коридора. Тот, в котором они сейчас находились, и другой, ведущий в комнату, где Саймон разговаривал с Колдером. На нижних этажах наверняка полно этих крыс, занятых разгрузкой припасов и высадкой людей. Его колдерская одежда не выдержит внимательного взгляда. Но ведь эти рабы внизу одержимы, они не станут к нему присматриваться. Когда они высаживались с подводной лодки, никто даже глазом не повел в их сторону. Может быть, и сейчас его появлению вместе с Лойс они не придадут значения. «Алдис!» — Лойс вцепилась в его руку. «Что с ней? Они уже были в лифте, но он мог доставить их в руки врага. Она узнает, что я ушла. Каким образом?» Лойс покачала головой. «Колдовской талисман. Он как-то узнает о каждом моем шаге. Поэтому она и узнала о моем контакте с Джелет. Она была со мной, когда мы связались. И она прочитала мои мысли». Саймон не мог оспаривать заявление Лойс, особенно учитывая собственный опыт. Но он не представлял себе, куда направить лифт. Разве только в одно единственное место. Правда, приходилось отчаянно рисковать. А ведь если Лойс права и охота за ними вот-вот начнется, то лучшего поля сражения все равно не придумаешь. Саймон подтолкнул девушку вперед. Он представил себе коридор, ведущий к комнате, где был колдерский офицер, и дверца лифта закрылась за ними. «Ты не ощущаешь, Джелет? Не знаешь, где она сейчас находится?» — обратился он к Лойс. «Нет, не знаю», — покачала она головой. «Им нужна Джелет-волшебница. Когда они узнали, что она следует за нами, они весьма заволновались. Они знали, что она плывет на корабле, но это им не страшно. А потом что-то случилось с их системой защиты, и они составили новый план. Алдис была очень довольна. Она сказала, что все работает на них. Но только я не понимаю, от чего они так беспокоятся. Ведь Джелет больше не волшебница». «Не такая, как прежде», — сказал Саймон. «И все же она могла бы вступить с нами в контакт только при наличии у нее старого волшебства. Есть магия и магия, Лойс. Но сможет ли его магия и магия Джелет противостоять мощи Колдера?» Слабый шелест, и дверь отворилась. Перед ними был коридор. Они сделали всего несколько шагов вперед, когда знакомое оцепенение охватило их. И теперь, уже совершенно беспомощные, они продолжали свой путь в зал, где сидел офицер, похожий на живых кукол. «Беспомощные?» — спросил себя Саймон. Если бы не его опыт с дверями, дерзкая мысль не пришла бы ему в голову. Он был во власти Колдера. Но почему бы не попробовать разорвать и эти путы, как он прежде открывал двери? Дверь была открыта. Шагая рядом с Лойс, Саймон очутился в комнате, где их ждали двое колдеров. Один из них — тот офицер, с которым Саймон уже разговаривал, а другой, с металлическим шлемом на голове, сидел, откинув голову на высокую спинку стула. Его глаза были закрыты, и по всему было видно, что он полностью поглощен своими мыслями и совершенно отрешился от происходящего в зале. В зале находилось еще двое одержимых с оружием в руках. В стороне стояла Алдис. Она была взволнована. Глаза у нее сверкали, а губы полураскрылись. Первым заговорил колдерский офицер. «Похоже, что от вас можно ждать большего, чем ожидаешь, хранитель границ. Вы обладаете некоторыми неожиданными для нас способностями. Может, это и хуже для вас, но сейчас вам придется помочь нам, ибо, оказывается, ваша супруга-волшебница не предоставила вас своей судьбе, а поспешила на помощь, как и подобает преданной жене. А Джелет из Эсткарпа для нас очень важна. Настолько важна, что мы не можем позволить себе хоть что-то упустить в наших планах относительно нее. Итак, приступим к выполнению плана. Тело Саймона подчинилось чужой воле. Он повернулся к двери, оба стража встали по бокам от него. Сзади шли Алдис и, как понял Саймон, один из Колдеров. Человек в металлическом шлеме остался в зале. Они подошли к лифту и стали спускаться вниз. Но Саймон все это время осторожно испытывал свою волю, свою силу. И к тому времени, когда они спустились до уровня моря, он уже готов был действовать, почти уверенный в успехе. Набережная была пуста. Четыре подводные лодки неподвижно стояли у причалов. Все люди куда-то исчезли. Но те, кто сопровождал Саймона, повели его с Лоис к проему в скале, где были вырублены ступени. Они стали взбираться по ним, пока в лицо им не пахнул свежий морской ветер. Саймон шел впереди. За ним Лоис и Алдис. Замыкал шествие колдерский офицер. Огонь, красной полоской пылавший на горизонте, погас, хотя вдали еще поднимался к звездам дым. Они стояли на пустынном берегу, усеянном камнями. По-видимому, это и была цель их путешествия. Саймон и Лоис переглянулись. Охранников рядом не было, но Саймон ощущал их присутствие. «Ну а теперь», — резко приказал Колдер Алдис, — «принимайтесь за девчонку». Саймон услышал, как Лоис вскрикнула от страха и боли, и сразу же услышал прозвучавший в его мозгу приказ. Но в этот момент он уже нанес свой удар. И удар был направлен не на то, чтобы обрести физическую свободу, возможность распоряжаться своим телом. Нет, Саймон нацелил все свои силы, всю свою мысленную энергию, которую он копил с той минуты, как они вышли из зала, на того Колдера в металлическом шлеме, который оставался в зале. Ибо если его догадка была правильна, именно там был жизненный центр. Он, как и ожидал, ощутил сопротивление. Но удар, нанесенный Саймоном, был таким неожиданным, что ответная реакция запоздала. Саймон успел проскочить барьер. Он еще раз напряг все силы. Ответная же атака Колдера уже не достигла цели. Неожиданно оковы рухнули, и Саймон стоял в ожидании, не меняя неловкой позы.